Перевод. О добродетельный, все высшие и низшие качества, которыми обладают физические элементы, начиная с неба и кончая землей, возникают только благодаря тому завершающему штриху, каким является взгляд Господа. Комментария нет, текст 38. Эте дивах кала вишнох кала майам шалингинах Нанатватсва крияни шах прочух пранджалайо вибхум. Перевод. Божества, управляющие всеми перечисленными выше физическими элементами, это экспансии Господа Вишну, наделенные особыми полномочиями. Их тела состоят из вечного времени и внешней энергии, а сами они являются неотъемлемыми частицами Господа. Им было поручено управлять различными сферами деятельности Вселенной, но не сумев справиться со своими обязанностями, они обратились к Господу с чудесными молитвами. Комментарий Шилы Прабхупады. Вопреки мнению невежественных людей, представление о том, что всеми делами во Вселенной вершат различные правители-полубоги, живущие на высших планетах, вовсе не являются выдумкой. Полубоги – это частичные экспансии Верховного Господа Вишну, а их тела состоят из вечного времени, внешней энергии и части сознания Всевышнего. Люди, животные, птицы и так далее – тоже неотъемлемые частицы Господа, которые также обладают различными материальными телами. Однако они не являются полубогами, управляющими материальными процессами. Это полубоги управляют ими. Данную систему управления нельзя считать излишеством. А полубоги также необходимы, как министерство, управляющее деятельностью современного государства. Живые существа, находящиеся под властью полубогов, ни в коем случае не должны презрительно относиться к ним. Все полубоги – это великие преданные Господа, которым поручено исполнять во Вселенной предписанные функции. Можно сколько угодно негодовать на Ямараджу за то, что ему приходится наказывать грешные души, однако не следует забывать, что Ямараджа, занимающийся этим неблагодарным делом, так же, как и все остальные полубоги, является преданным Господу и наделен им особыми полномочиями. Власть полубогов, которые выступают в роли помощников Господа, не распространяется на преданных Господа, но тем не менее преданные всегда уважительно относятся к полубогам, принимая во внимание то высокое положение, которое они занимают по воле Господа. Вместе с тем, преданный Господа не настолько глуп, чтобы принимать полубогов за Верховного Господа. Лишь глупцы могут думать, будто полубоги находятся на одном уровне с Вишну. На самом деле все они выполняют функции его слуг. Того, кто считает полубогов равными Господу, называют пашанди, атеистом. Полубогам поклоняются люди, в той или иной степени практикующие гьяну, йогу и карму, то есть имперсоналисты, люди, занимающиеся медитацией, и те, кто трудится ради наслаждения плодами своего труда. Но преданные поклоняются только Верховному Господу Вишну. Они поклоняются Ему не ради материальных благ, которых домогаются материалисты, а в том числе и те, кто ищет духовного освобождения, занимается мистической йогой или совершает ведические обряды. Преданные поклоняются Верховному Господу, чтобы обрести чистую и беспримесную преданность Ему. Те же, кто не стремится развить в себе любовь к Богу, являющиеся главной целью человеческой жизни, отказываются поклоняться Господу. Такие люди, отвергающие любовные отношения с Богом, собственными поступками обрекают себя на страдания. Господь, подобно полноводной Ганге, одинаково относится ко всем живым существам. Воды Ганги несут очищение каждому, но тем не менее на ее берегах растут разные деревья. Хотя манговое дерево и дерево ним, растущие на берегу Ганги, пьют одну и ту же воду, они приносят разные плоды. Плоды одного из них божественно сладкие, а плоды другого адски горькие. Горечью плодов дерева ним обязана своей прошлой деятельностью. И сладость плодов мангового дерева также является результатом его кармы. В Бхагавадгите 16.19 Господь говорит: «Танахам двишатан куран сам Сарешу Нарадхаман, Кшипами Аджастрам Ашубхан, Асуриш Эва Йонишу. Их, завистливых, злонравных последних из людей, я навеки низвергаю в пучину материального существования, обрекая их снова и снова рождаться в разнообразных демонических формах жизни. Полубоги, Ямараджи и другие правители Вселенной нужны для того, чтобы надзирать за такими завистливыми обусловленными душами, которые представляют собой вечную угрозу спокойствию в царстве Бога. Все полубоги – это преданные слуги Господа, облеченные Его доверием, и поэтому никто не вправе порицать их. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитаме на бутале сваям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа сингхупья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намаму Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталиши Мати Бхактивиданта Свами Нитьянамине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Причарине Нирвише Шершуньявади Пашчатья Дейшем Тарине. Бхутанам Набха Адинам Ядьяд Бхавья Вараварам Тишам Парану Самсаргат Ятха Санкьям Гунан Виду. О добродетельный, все высшие и низшие качества, которыми обладают физические элементы, начиная с неба и кончая землей, возникают только благодаря тому завершающему штриху, каким является взгляд Господа. Божества, управляющие всеми перечисленными выше физическими элементами, это экспансия Господа Вишну, наделенные особыми полномочиями. Их тела состоят из вечного времени и внешней энергии, а сами они являются неотъемлемыми частицами Господа. Им было поручено управлять различными сферами деятельности Вселенной, но не сумев справиться со своими обязанностями, они обратились к Господу с чудесными молитвами. Итак, мы продолжаем читать беседу Видуры с Майтреей. Это тема, которая касается в данном случае сарги, первичного творения, творение, которое еще предшествовало творению Брахмы. То есть мы знаем, что творение делится на два этапа. Сарга – невидимое творение, которое совершает Вишну, и висарга – видимое творение, которое называется уже космическим проявлением, которое совершает Брахма. То есть можно это сравнить с таким процессом, как если, предположим, родители покупают ребенку какой-нибудь конструктор Лего, вот, то сами вот эти вот заготовки, сами эти вот фигурки и так далее, там квадратики, все эти треугольнички и прочие, кубики, вот, это то, что создает производитель. Вот, а теперь ребенок из того, что уже дано, начинает строить там какие-то вот уже фигуры там по заданным вот этим вот эскизам, рисункам и так далее. То есть мы видим, что ребенок создает что-то из того, что было создано до него. Вот точно так же и сарга – это процесс, которым управляет Вишну, и он создает все вот эти вот гуны, создает аханкару, ложное эго, дает такие базовые энергии, энергию знания, энергию творения, энергию материальных элементов, запускает силу времени, как таймер, который позволяет теперь живым существам попробовать все вот эти вот свои какие-то проекты. Вот. И в 37 стихе говорится, что вот эти вот элементы обладают различными качествами и трансформируются, переходят из одного в другое благодаря вот этой вот энергии Господа Вишну. Она здесь называется завершающим штрихом. Вот, то есть всякое действие, во всяком действии всегда присутствует наша инициатива и энергия Господа. Совершенно четко в последней 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о пяти факторах деятельности. Первый фактор – это место деятельности, второй – это сам деятель, третий – это различные усилия, четвертый – это инструменты, и пятый – это воля Верховного Господа, уже его какое-то одобрение. Вот, то есть мы этого не думаем, не видим. Простите, вот мы говорим просто «я делаю» или «я сделал». Вот. Но очень важно, когда мы что-то делаем или наблюдаем какой-то продукт, увидеть в этом продукте именно пять составляющих. Где это было сделано, при помощи каких усилий, кто делал, вот, значит, какими инструментами делал и кто все это одобрил или санкционировал. Если мы не видим всех этих пяти составляющих деятельности, мы находимся в невежестве, наше знание неполное. Это касается абсолютно всего. Абсолютно всего. Ничего мы не можем сделать без вот этого последнего одобрения Верховной Личности Бога, потому что вся эта материальная энергия принадлежит Ему. И поэтому, как здесь сказал Майтрея Муни, Верховный Господь, Его вот эта воля – это последний штрих, то есть такой завершающий, без одобрения Верховного Господа ничего поделать невозможно. Вот. И все вот эти вот материальные элементы нужны именно для того, чтобы обеспечить нашу жизнедеятельность. В предыдущих стихах описывалась цепочка вот этих вот трансформаций одной стихии в другую, вот, как небо или пространство, элемент акаша, он является абсолютно необходимым, потому что он олицетворяет собой принцип ашрая. Ашрая означает убежище, некое пространство. То есть мы не можем что-то делать вообще или как-то двигаться, если нет пространства, правильно? Вот, то есть мы не воспринимаем пространство как какой-то элемент, мы его даже не видим. Мы говорим, что это просто некий объем, некая среда, в которой мы находимся. Вот, допустим, если вы купили квартиру или дом, то это внутреннее пространство – это самое главное. Когда люди говорят, вот у меня там пол там из такой-то плитки или потолок натяжной, а стены там покрашены или какие-то обои или что-то там еще. Вот это все не имеет никакого значения, если нет пространства между ними. То есть пространство между потолком и полом, стенами – это самое главное. Потому что если пространства между всеми этими ограничениями нет, то где вы будете вообще действовать, двигаться, совершать, там, ставить свою мебель, там, совершать свою жизнедеятельность. Вот. Поэтому пространство олицетворяет принцип ашрай, убежище. Вот. И каждый человек говорит, вот мой дом, там, моя крепость, это вот мое убежище, некое пространство. И теперь, когда пространство есть, акаша, которая здесь называется термином «небо» переводится, ну как бы небо, как некое такое большое пространство. Теперь следующий элемент, который проявляется, это воздух. Потому что воздух олицетворяет принцип движения в пространстве. Вот если пространства нет, где же он двигаться будет? Вот, поэтому сначала пространство, потом ваю или прана, вот эта вот сила движения начинает циркулировать между вот этими ограничителями в пространстве. Во Вселенной тоже есть ограничения, стенки или границы Вселенной. Вот, то есть там мы знаем из описания пятой песни Бхагава, там всякие там есть горы, круговая гора называется Лока Алока, которая разделяет внутреннюю обитаемую часть Вселенной от Алока Варши, от необитаемой части Вселенной. Это все составляет некое внутреннее пространство жизни, где распространяются все вот эти вот остальные элементы. Вот. Итак, воздух олицетворяет принцип движения, потому что жизнь – это движение. Если нас всех сковать, вот так вот лишить свободы движения, мы будем очень сильно страдать. Итак, нам нужно пространство, теперь в пространстве нам нужно двигаться. Следующий элемент, который возникает вследствие движения воздуха, поляризация воздушных масс, она рождает разряд электрический, там все эти плюс-минус, появляется искра, огонь. Вот. И также мы говорили о том, что пространство связано со средой, где распространяется звук, вот. А благодаря движению воздуха в пространстве мы ощущаем вот эти вот тактильные ощущения, то есть потому что воздух движет вот эти вот микроволоски, которые находятся на коже, и благодаря этому мы чувствуем прикосновение, холодно, жарко, там, твердо, мягко, там, приятно, неприятно и так далее. Вот. То есть это каждый элемент, он кроме своей основной вот этой вот функции, еще имеет эту вот, так называемую танматру. Танматру – это способность ощущать определенный этот вот какой-то опыт чувственный. Вот. А потом, значит, когда из этой поляризации воздушных масс проистекает искра, искра – это огонь, благодаря огню мы способны видеть, различаем какие-то формы. И также огонь отвечает за такой процесс, как трансформация, вот, потому что в жизни мы постоянно любим что-то менять, одно превращать в другое. Вот. И это невозможно сделать без элемента огня. Если вы хотите просто элементарно есть, вам нужно пищу каким-то образом обработать огнем. Вот, можно быть, конечно, там, сыроедом какое-то время, но это ненадолго. Вот, значит, потому что мы знаем, что без огня пищу трансформировать нельзя. Огонь пищеварения – этому подтверждение. Не будет огня пищеварения, вся эта пища, от нее никакого толку не будет. Вот, поэтому для того, чтобы она усвоилась, для того, чтобы она расщепилась, каждая какая-то часть пищи пошла по своему направлению, вот, требуется огонь. Поэтому, значит, пищу варят, парят там, и так далее. Вот, превращают ее в удобоваримое нормальное состояние. Вот, и также при помощи элемента огня мы видим, что люди меняют формы вещей. Допустим, металл добыли, потом его нагревают, очищают, какие-то ему придают формы, кузнецы куют, и вот там такой инструмент, другой инструмент. Это все благодаря элементу огня. Без элемента огня никакие трансформации осуществить невозможно. Вот. Точно так же мы знаем, что за речь связана с элементом огня. Почему? Потому что слова, заряженные огнем, способны менять сердца других людей. Вот, допустим, когда мы слышим какого-то человека, такие вот, знаете, есть пассионарии, очень влиятельные люди, у них вот эта сила огня, ораторы могущественные, они настолько могут сильно влиять своими словами, что мысли и эмоции других людей меняются под влиянием вот этого огня, который связан с функцией речи. Вот. А далее, когда элемент огня нагревает воздух, появляется конденсат, то есть вода, вот появляется следующий элемент, и вода связана с ощущением вкуса, потому что без воды, без слюны на языке мы не можем почувствовать вкуса. И также вода отвечает за принцип связи в нашей жизни. Допустим, если вы хотите лекарство какое-то выпить, вам нужно запить его водой. Без этого вы не можете его доставить отсюда, из внешнего мира, в желудок. Вот. И мы видим, как этот принцип связи или принцип доставки работает в жизни. Допустим, реки, они движутся из одного места в другое и таким образом доставляют какие-то микроэлементы, доставляют воду на поля и, омывая берега, какие-то, значит, эти микроэлементы тоже все несут на поля, а потом, когда занимаются уже сельскохозяйственной деятельностью, земля уже обогащенная. И вот то, чем она обогащена, это принесено водой. То есть вода – это вот артерии связи. Также мы знаем, что по воде путешествуют танкеры современные, нефть куда-то там, так сказать, возят и так далее. Вот. И это все осуществляется благодаря вот такой вот текучей субстанции воды. И когда вода высыхает под влиянием предыдущего элемента, элемента огня, то остается осадок. Этот осадок называется землей, вот, потому что в воде всегда какие-то микрочастицы земли присутствуют. Вот, и земля отвечает за такое чувство, как обоняние, потому что вот эти вот микрочастицы земли, распространяемые ветром, они позволяют нам почувствовать какие-то запахи разносимые. Вот, и также земля отвечает за принцип стабильности, поэтому из земли создают некие формы, строят дома, делают какую-то мебель. То есть земля у нас рождает ощущение какой-то надежности, когда моряки долгое время находятся в море, вот, и потом появляется на горизонте вот это вот, и кто-то кричит «Земля!», все очень радуются, потому что наконец наступит некая стабильность, вся эта качка закончится. Вот, то есть земля нужна именно людям для ощущения какой-то вот твердости под ногами, какой-то надежности и так далее. Итак, все вот эти стихии мы видим, фактически нужны для осуществления определенных жизненных функций, без них наше материальное существование невозможно. И все вот эти вот переходы, вся эта трансформация из одной стихии, из более тонкой в более грубую, осуществляется благодаря вот этому импульсу, исходящему от Верховного Господа, который внешне имеет форму времени, то есть время трансформирует, а внутренне является волей, то есть волевой импульс Верховного Господа в форме времени приводит к трансформации этих всевозможных стихий. Это то, что касается тематики 37 стиха. Теперь в 38 стихе уже идет тема о полубогах. Значит, божества, управляющие всеми перечисленными выше физическими элементами. То есть все стихии, которые мы только что перечислили, пространство, воздух, огонь, вода и земля, имеют свои управляющие божества. То есть ничто не является в этом мире бесхозным. Вот мы видим, что люди тоже в этом плане преуспели, приватизировали и землю, все, да, это вот наша земля, кадастровый номер такой-то участок, да, вот это наши реки, это наше пространство воздушное, мы можем вам запретить, закрыть небо, вы не можете тут летать по нашему небу, пространству, вот, все как бы приватизировали, электроэнергию, огонь тоже приватизировали и подают нам в каких-то определенных порциях за денежку, за плату, да, вот, то есть фактически мы видим, как человек современный вот эти божественные энергии приватизировал и продает их пользователям. Да? Вот, в ведические времена такого, конечно, не было, вот, потому что люди пользовались стихиями свободно. Каждый мог пойти на реку или там себя на участке выкопать колодец и брать эту воду оттуда бесплатно. Вот, продавать землю никому в голову такое не приходило, как это землю можно продавать вообще. То есть это собственность Бога. Но у нас сейчас все практично, все здорово, все приватизировано. Вот. Итак, воду продают, огонь в форме электричества продают, землю продают, пространство между стенами нам все продают. Вот. И мы видим, что, в общем, люди нормально так себя чувствуют, управляя всеми этими стихиями. Но когда им говорят, что, знаете, вообще-то есть другие управляющие этими стихиями, другого масштаба, они говорят, да что за ерунда. То есть то, что вот я владею какой-то энергией, кому-то продаю энергию, продаю воду, продаю электричество, это нормально, или землю. А то, что кто-то другой этим всем командует, ну, это мысль вообще какая-то совершенно фантасмагорическая. Вот, хотя это все то же самое, только в другом масштабе. Вот. Поэтому здесь Майтрея расширяет наше сознание, показывая, что всеми вот этими вот вышеперечисленными стихиями управляют определенные полубоги. И эти полубоги, о которых здесь идет речь, это не те полубоги, к которым мы привыкли. Потому что здесь описывается этап сарги. Сарга – это невидимое творение Махавишну. Вот, полубоги, которых мы знаем, их уже творит Брахма. Это этап Висарги, более поздний. Вот, итак, этап Висарги еще не начался, а полубоги уже какие-то молитвы возникнут. Они еще сами не возникли, как же они могут возносить молитвы? И здесь объясняется, что это за полубоги. Эти полубоги являются экспансиями Верховной Личности Бога, то есть это архетипы полубогов, своего рода некие должности созданные, которые позже будут заполнены уже живыми существами, которые сейчас вот играют все эти роли Индры, Чандры там, и так далее. Вот, то есть можно сказать, что когда какое-то предприятие создается, на предприятии есть определенный какой-то штат, штатное расписание, есть определенные должности, нужен такой, 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 такой. И под эти должности подбирают людей, потому что у каждого из этих людей есть определенная функция. Если должности нет, начальник не может принять вас на работу, потому что в штатном расписании нет такой должности, понимаете? Вот, поэтому Верховный Господь создает вот эти вот все должности сначала, а потом под них подбирает какие-то конкретные дживы, которые имеют соответствующую карму, имеют соответствующие качества, и они выполняют роли полубогов в течение всего одной манвантары. Всего одной манвантары. Одна манвантара длится 307 миллионов лет, вот, и мы знаем, что в течение дня Брахмы меняется 14 этих манвантар, поэтому в течение одного дня Брахмы все вселенское правительство меняется 14 раз. То есть это вот жизнь Индры, главного среди этих управляющих полубогов, и все его правительство, они все вот так вот меняются каждую манвантару. А сами должности, они, конечно, остаются вечно, они всегда есть, эти вот вакансии, а заполняются они уже вот, непосредственно вот этими какими-то дживами, которые достигли нужной квалификации и теперь получили тело полубога. Вот, поэтому нужно еще раз понимать вот эту вот идею, что пока что речь о полубогах, которая идет вот здесь, на этапе сарги, первичного творения, до того, пока еще не началось творение Брахмы, это прообразы полубогов, вот эти вот божественные экспансии, которые потом уже на этапе сарги заполняются конкретными вот этими вот дживами, которые имеют квалификацию, значит, выполнять функции полубогов. И здесь еще в комментарии Шрила Прабхупада говорит о правильном отношении к полубогам. Иногда у преданных исключительно негативное отношение к полубогам. Они считают себя по умолчанию выше всех этих полубогов, потому что мы же чистые преданные, правильно? Вот. Они не чистые преданные. Ну и все, и поэтому мы как бы сверху на этих полубогов поплевываем. Да? Вот. Это совершенно неверное, оскорбительное отношение, вот, потому что все эти полубоги являются личностями доверенными, личностями уполномоченными. Наше могущество, их могущество несравнимо в принципе, абсолютно. Вот. Но здесь также говорится об одной интересной вещи. Здесь сказано, что... власть полубогов, которые выступают в роли помощников Господа, не распространяется на преданного Господа. Но тем не менее преданные всегда уважительно относятся к полубогам, принимая во внимание то высокое положение, которое они занимают по воле Господа. Что значит власть полубогов не распространяется на преданных? Это означает, что преданный, когда он вручает свою жизнь Кришне, это означает, что он теперь поступает уже полностью на довольствие Кришны, самого Кришны. Вот, то есть мы знаем, что для обычных живых существ, обусловленных своей кармой, все, что они получают, это результат их взаимодействия с материальным миром, с материальной природой, а вся эта природа находится в ведомстве полубогов, поэтому естественно, что обычные люди зависимы от полубогов. Но с того момента, когда человек говорит Кришне, что все, я твой, я предаюсь тебе, значит, я вручаю себя тебе, с этого момента уже действуют на него не вот эти вот законы материального мира, продолжают на его тело, конечно, действовать, это никуда от этого не денешься, вот, но теперь о его судьбе уже лично и непосредственно заботится сам Верховный Господь. Вот в этом смысле преданные Господа независимы от полубогов, потому что они понимают, что над всей вот этой вот иерархией, которая существует в космосе, во Вселенной, есть Верховный Господь. То есть все полубоги обладают властью, обладают определенными полномочиями, потому что они получили это свыше. Вот. То есть если взять тоже какой-то такой пример, что вот мы получаем воду, предположим, из крана, из водопровода, а там ее берут из водохранилища, а вопрос водохранилища, ну, откуда взялась? Вот водохранилище, мы знаем, что это какие-то либо подземные воды, дожди и так далее. Вот, то есть водохранилище люди в какой-то степени могут контролировать, они могут проложить этот водопровод и так далее, регулировать давление и прочие вещи, какие-то там напорные башни. Вот этим до какой-то степени человек может управлять процессом. Но если нет дождей, вот, или, предположим, из каких-то там подземных источников перестала поступать вода в водохранилище, или реки перестали туда впадать, что может поделать человек? Вот, то есть кажется, что мы до какой-то степени этими стихиями управляем, но в высшей степени нет. Да? То есть если какая-то началась глобальная засуха, нет вообще воды, что толку от ваших кранов, что толку от ваших там водонапорных башен, если просто нет воды? Вот, потому что вода исходит из более высокого источника. И поэтому большинство обусловленных живых существ, находясь в этом материальном мире, ну, образованных, то есть, которые понимают, что есть полубоги, они думают так: ну вот, полубоги нас снабжают всеми этими вещами, солнце светит, реки текут, ветер дует, все хорошо, земля отдает урожай, вот поэтому мы будем этим полубогам поклоняться. То есть такая простенькая схема для людей, которые, в общем-то, поняли, что тут от чего, от кого зависит и что нужно делать, да? То есть они этот механизм освоили. Но крайне мало кто из этих живых существ понимают, что все вот это вот материальное хозяйство, все эти полубоги и все эти стихии на самом деле исходят из более высокого источника. Вот. Точно так же, как люди думают, что вот я пошел в магазин, да и купил воду, или там позвонил в какую-нибудь компанию, доставили мне воду. Да? То есть вот так они мыслят. Да? А откуда они взяли воду, мы вообще редко думаем. Да? Вот. Поэтому на большинство людей вот так вот и думают очень близоруко, то есть мы не смотрим далеко, не смотрим на первопричину, на первоисток. А преданные — это как раз люди, которые понимают даже материальный мир, материальное творение, все эти вещи в связи с Богом, в связи с первоисточником. И поэтому, когда человек вручает себя Богу, то есть становится преданным, вот с этого момента вот это вот его понимание, что все исходит из Бога, оно и делает его больше не подвластным полубогам, а делает его подвластным исключительно Верховной Личности Бога. Вот в этом смысле надо понимать эти моменты. Вот. А так, конечно, чисто внешне, ну да, Ананда Махарадж говорил Кришне, когда они там, значит, готовили Индра Ягью, а Кришна говорит: что это вы тут готовите? Он говорит: ну, мы поклоняемся Индре, потому что мы пастухи, мы зависим от земли и так далее. Земля дает траву, коровы едят траву, дают молоко, поэтому мы вот все зависимы. Каждый год мы проводим, значит, эту Индра Ягью. Кришна говорит: да ерунда это все. Вот, то есть он вот это вот мышление Ананды Махараджа, такую всю кармаканду, зависимость от природы, говорит: да все это неважно, неважно. Давайте лучше Говардхана Пуджу проведем вместо Индраяги. Вот, то есть вроде бы он какую-то такую ересь проповедовал с позиции кармаканды. В действительности мы знаем, что Говардхан – это никто иной, как сам Кришна. И поэтому, продвигая идею поклонения Говардхану, фактически Кришна продвигал идею поклонения себе самому. Вот, потому что Говардхан – это просто его форма. Вот, и вот здесь как раз мы видим такой мировоззренческий конфликт. От чего мы зависим? Мы зависим от природы и от полубогов, которые природой управляют. Либо мы зависим непосредственно от самого Верховного Господа, который стоит и над природой, и над полубогами, над всей этой Адидаевой, там, над всеми этими космическими силами. Так вот, когда человек становится преданным Господа, вот эта вот связь с Ним через служение, через медитацию, через молитву, она обеспечивает ему вот эту вот независимость уже от всех вторичных структур. Если, допустим, какая-нибудь там полиция арестовала сына какого-нибудь очень большого чиновника, да, вот они его повязали за что-то, этот чиновник, сын делает звонок своему папе, папа там кому-то еще звонит, и этого человека сразу же отпускают и говорят: извините, да, вот, то есть потому что мы знаем, что есть вот эта вот иерархия власти, да, вот точно так же и преданный Кришна, он уже попадает вот в эту самую Ачьюта Готру, то есть высшую семью, семью непосредственно Верховного Господа, и в этом смысле у него уже определенный иммунитет ко всем вот этим вот законам материального мира, но естественно, что здесь все пропорция, как Кришна говорит: «Эйадхамам прападиты, там стадхайва баджами». В какой мере ты предаешься мне, в той мере я тебя вознаграждаю. Вот. Поэтому стать преданным – это не просто какой-то вот «я сделал свой выбор, зафиксировал свое положение, и теперь независимо от того, в каком сознании я нахожусь, мне вся эта поддержка и так далее будет всегда гарантирована». Нет. Бхакти – процесс отношений с Богом динамичен, он живой, вот, и поэтому мы видим, что иногда мы пребываем в таком полном, хорошем, одухотворенном сознании, нет никаких проблем, а иногда мы видим, что вот эти вот какие-то водовороты материальных желаний, какие-то влияния затягивают нас, и вроде бы мы номинально, формально остаемся преданными Кришне, но в какой-то момент можем оказаться в материальном сознании. И тогда на нас продолжает действовать, опять включается закон кармы и прочие какие-то вещи. Вот. Поэтому все зависит не просто от какого-то одноразового акта вручения себя Господу. Все, Кришна, я предаюсь тебе. А это зависит также от того, как мы вот это вот свое решение продолжаем поддерживать на текущей повседневной основе. То есть это не просто куда-то там поступил, записался там и все, как бы дело в шляпе, да? Вот, или я там крестился, инициировался, и теперь мне отныне все, как говорится, гарантировано. Вот, то есть... Потому что это процесс. Бхакти – это процесс, это не какой-то одноразовый акт. Вот, и поэтому мы видим, что преданный может расти, возвышаться, а может и деградировать. Вот, если он деградирует, значит, он опять попадает в сферу материальной энергии. Вот, если он не прошел ступень анартха-неврити, то есть по-прежнему вот эти вот какие-то материальные идеи, материальные стереотипы поведения затягивают его, значит, он еще пока как бы не вошел в сферу чистой бхакти, пока вот он такой материалистичный, преданный, поэтому сегодня у него одно, а завтра другое, послезавтра третье. Ой, только когда он преодолевает эту вот сферу анартха-неврити, выходит на уровень твердости, уже ништхи, там уже развивается вкус, вот он уже начинает острее чувствовать духовную природу, и с этого момента он уже становится чистым преданным. Все, то есть это, он уже попадает в сферу недосягаемости влияния всех этих полубогов и так далее. Вот, то есть об этом речь идет. А начинающие преданные, ну, они, хочешь не хочешь, до определенной степени еще находятся под влиянием материальной природы. И вот здесь еще интересную идею Шрила Прабхупада развивает. Это о том, что Господь равно относится ко всем живым существам. И здесь хорошая приводится аналогия Ганги. Ганга течет, всем дает свои воды, всех она освобождает от грехов. И здесь приводится пример, что на берегах Ганги растут разные деревья. Дерево манго и дерево ним. Тут, кстати, какая-то странная нимб почему-то написано. Я даже вчера в английский залез, там тоже написано нимб. Вот это ошибка. Дерево нимб не существует. Существует дерево ним, буквы Б на конце нету. Вот это уже ошибка редакторов. И вот этот ним, он сам по себе... очень горький, невероятно горький. У него такие листья горькие, его используют в аюрведе, там, для очищения крови, там, для всяких для кожных заболеваний и так далее. Именно благодаря своей невероятной горечи ним вот он способен всякую гадость из крови выводить, вот, очищать. Вот. И если сравнить по вкусу сладкое манго и горький ужасно ним, вот это совершенно разные вещи. Но они растут из одной земли и питаются одними и теми же водами Ганги. Вот. И здесь Прабхупада приводит эту аналогию для того, чтобы показать, что какие-то разные качества или разные плоды, которые мы в жизни получаем, сладкие или горькие, мы заработали сами. То есть сами, это не то, что кого-то Господь не любит, и поэтому он говорит, вот ешь горькие плоды, а тебя я люблю, ты ешь сладкие плоды. Нет. То есть вода Ганги питает и то, и другое. Но вот почему плоды дерева ним горькие, а плоды дерева манго сладкие? Это связано уже с их кармой. Вот поэтому какие-то живые существа попадают в одни семена, другие существа попадают в другие семена. Вот. Или, допустим, в Майяпуре я вижу постоянно, особенно там где-то вот январь-февраль, когда там, ну, так сказать, начинает там все цвести уже хорошо, вот там такие вот плантации сахарный тростник, и тут же рядом поле, граница, там, ну, метр, может быть, там какую-то межу проделали, растет это черная горчица, семена горчицы. Вот, и совершенно очевидно, что сахарный тростник по вкусу какой он сладкий, да, а горчица острая, не горькая, а именно острый у нее вкус. И все это из одной земли питается опять одной и той же водой и так далее, но карма разная. Вот, поэтому земля дает каким-то семенам вот такие вкусы, а каким-то семенам другие вкусы, потому что у этих семян разная ДНК, поэтому они, соответственно, одни впитывают одну, одни впитывают сладость, другие впитывают вот эту вот горечь, как в случае с нимом, или острые вкусы, как в случае с горчицей. И все это на одной земле, поливается одним дождем, питается одной и той же водой Ганги. Вот. То есть нету никакого повода у нас в своих каких-то бедах, неурядицах обвинять Верховного Господа. Он в этом плане дает всем равные шансы. Вот. Но во что эти шансы живые существа превращают с течением жизни, мы это видим. То есть некоторые люди заезжают вообще в полный тупик и не знают, как из него выйти, или куда-то там в низшие сферы жизни деградируют, а какие-то, наоборот, поднимаются выше. То есть Вселенная, мир – это есть мир возможностей, вот, где разные гуны помогают нам осуществить различные желания. А Господь в этом плане, как говорится, просто фасилитатор, то есть создает условия, когда живые существа могут получить одно или другое. Вот, и определяющим моментом является их желание. То есть вот это вот внутреннее желание, оно определяет вектор развития, что они будут выбирать, что они будут предпочитать. Вот, и желание – это как раз то, что находится в сфере нашего свободного выбора. Когда мы это желание уже куда-то вложили, в какое-то определенное действие, на этом выбор заканчивается. Теперь будет уже конкретный плод. Если вы посадили картошку, вы получаете картошку. Посадили морковку, получаете морковку. Но пока вы ничего не посадили, вы сами решаете, что вы будете сажать, картошку или морковку. То есть у вас на определенном этапе есть свобода выбора, что именно вы будете выращивать. Но как только вы посадили это семя, теперь к этому семени уже предписан какой-то определенный плод, который вы получите с течением времени. Вы не можете совершить плохое действие, получить хороший результат. Просто потому, что вы по ходу дела передумали. Вы посадили картошку, говорите, нет, я хочу, чтобы все-таки из этого семени выросла морковка. Не получится, все, проехали. Момент свободного выбора вы уже проехали. Вот поэтому, когда живое существо принимает решение, здесь его свободная воля. Но когда решение принято, энергия вложена, процесс запущен, вот теперь уже будет именно тот самый плод, который мы посадили, и никак иначе. И мы не можем в этом обвинять никого другого, потому что это результат нашего выбора. Вот и все. Вот. Поэтому вот эту аналогию он здесь приводит именно для того, чтобы показать сферу нашей ответственности. А поле деятельности, оно просто поддерживает все эти вещи, и Господь наделяет на этот мир всеми возможностями для того, чтобы живые существа могли попробовать себя в этой сфере. И при этом он ждет, наблюдает за живым существом, когда изменится его желание. Когда из желания деградировать или желания просто развиваться вширь, у него появится желание наверх. То есть мы видим, что гуны, они не просто вот таким рядком лежат, да, благость, страсть и невежество, они связаны с определенным направлением. Когда человек действует в благости, его сознание идет наверх, возвышается. Когда человек действует в страсти, страсть обозначает развитие в ширину, развитие вширь, да, вот это вот развивать поле деятельности, урбанизация, растут города, там население и все прочее, это все действие гуны страсти. Гуна невежества означает вектор движения вниз, живые существа деградируют. Вот. И движение наверх, в благость, это вот для тех, кто хочет духовно развиваться. Минимальное развитие – это вот какие-то там высшие планеты, а уже максимальное развитие – это уже духовный мир, который стоит за пределами всего этого материального космоса. То есть мир – это определенная система, определенная конструкция с этими разными возможностями, и дается знание, как будешь действовать, в какой гуне, значит, то есть как, туда и пойдешь, соответственно, выше, ниже или останешься примерно на таком же уровне. Вот. И эти гуны сами по себе не являются определяющими, они являются инструментами. Что же является определяющим? Определяющим опять является желание. Вот у человека, у него возникает вопрос, как же мне поменять желание? Единственный способ поменять желание – это попасть в сангу, в определенное общение, в какой-то определенный круг, где другие желания. Вот, то есть эти желания, которые у нас сейчас есть, мы их откуда-то взяли, мы где-то заразились, как вот какие-то витают там все эти бактерии, вирусы, вот мы можем их вдохнуть, и теперь они начинают свой процесс. Вот точно так же, как мы заразились дурными желаниями через какое-то общение, через какую-то там пропаганду, рекламу и прочие вещи, вот точно так же мы можем изменить свои желания, когда идет вот это вот уже общение с садху, как там говорится, что садху санга, да, мукти двара, да, или как там, вимукти, открывает врата к освобождению, да, вот, в то время как общение с материалистами, наоборот, идет, так сказать, тама двара, то есть это двери, которые ведут в тамас, вот, в низшие сферы. Хари Кришна. Вопросы какие-то?
Я, вы знаете, хотел понять систему поклонения Бога, ну, в частности, в Кали-Югу. То есть, вот мы, допустим, шастры читаем, что если что-то неправильно проведено, то боги не приходят. Или даже если правильно, вот в истории мы с Махараджаном, право неправильно провели яки, но полубоги не пришли, потому что ему не было положено сына получить. И они не пришли. Вот. Как бы в нашем варианте, ну, явно, что люди совершают ошибки и не проведут ну, все вот эти поклонения с деталями и так далее. То есть есть какие-то просто редуцированные, ну, упрощенные формы сейчас вот, поклонения, которые зарабатывают. Или это просто как бы, ну, какая-то то маленькая надежда человека, что ну, вдруг что-то произойдет, вдруг что-то случится. Ну, я буду там поклоняться кому-то из них. И вдруг там может как-то выстрелить, или в следующую жизнь-то получу, или сработает в следующей жизни. То есть как это
происходит? Насколько я понимаю, сейчас Кали-Югу, конечно, все упрощается. Вот, то есть какие-то сложные яги кто-то там проводит, их эффект мне неизвестен. Но насколько вот я наблюдаю, большинство людей, которые поклоняются полубогам, они это делают по очень простому стандарту. То есть у них есть дома какое-то божество, допустим, да, и что они делают? Ну, они предлагают ему цветы, благовония, там что-то еще, молятся. То есть вот по такому как бы простому варианту, да, и сейчас вот какие-то сложные навороченные яги, это и в ведические времена было, это непросто. Вот, а сейчас это практически невозможно. Поэтому сейчас люди садятся с полубогами по более такому простому алгоритму. Молитва, какое-то простое подношение. Ну и самый главный, конечно, ингредиент всех этих процессов – это искреннее сердце. Вот потому что у яги есть вот этот вот технический аспект, очень сложный, где много всяких разных компонентов, которые требуют высокой квалификации. Вот. А есть такой внутренний компонент – это вот, ну, само искреннее желание. Вот. Поэтому, насколько я понимаю, сейчас вот эта вот связь с ними происходит именно через этот процесс. Больше внутренний, а внешние достаточно простые вот эти вот ритуалы. Вот. Ну и мы видим, что, в общем, люди, конечно, не готовы там, к каким-то серьезным аскезам, там, чему-то там еще. Вот. Поэтому в Кали-Югу все эти религиозные процессы, то есть в Кали-Югу все упрощается. Все упрощается. Вот, то есть, как бы сложное, все сложное приводит к чему-то более простому. Вот. И поэтому, конечно, и эффективность этого снижается, это точно, однозначно. Вот. Ну, а что делать? То есть вариантов-то других нет. Поэтому, если к вам не идет бурный поток, ну, может быть, что-то хоть капает иногда, понимаете, хоть по капельке. Вот так вот живут люди Кали-Юги. Да. Вот, давайте, вот, пожалуйста, микрофон.
Спасибо большое. Хотела спросить по поводу темы приложения усилий вами здоровья. Вот нам отпущено, да, сколько-то лет. Все-таки человек, который ну, меняет свою голову и более осознанно подходит к своему здоровью, может поменять. Там, ну, кто-то живет короткую жизнь по карме, кто-то средний, длинный, да, мы как-то можем на это?
А на продолжительность жизни мы вряд ли можем повлиять сильно, то есть немножко можем, потому что в 17 главе Бхагавад-гиты, когда Кришна описывает пищу в разных гунах, он говорит, что пища в гуне благости увеличивает продолжительность жизни, есть такое. Вот. Но не до бесконечности, естественно. Вот. Поэтому всегда есть какой-то определенный лимит, и мы можем немного увеличить продолжительность жизни. Но когда мы начинаем заботиться о здоровье и так далее, вот мы увеличиваем не столько продолжительность жизни, сколько качество жизни, понимаете? То есть можно мерить вещи количественно, а можно качественно их мерить. Вот. И есть люди, которые всю жизнь болеют, но живут очень долго при этом. А есть люди вполне себе здоровые, но умирают в расцвете сил там, по каким-то другим причинам. Вот. Поэтому здесь, если человек следит за своим здоровьем, правильно питается, там, в соответствии с дошами там, и так далее, с сезоном, вот, он не только не обязательно увеличит продолжительность жизни, он увеличит качество жизни, потому что гуна выше, гуна есть качество. Вот. И поскольку качество все-таки является важнее, чем количество, какой смысл в долгой жизни, которая лишена высокого качества, вот, то поэтому забота о своем теле, правильное питание, правильный образ жизни и так далее, вот, это по-любому улучшит качество. А качество даст некое ощущение. Вот, и в самом начале Бхагаватам говорится же, что человек должен желать здоровой жизни. Для чего? Для того, чтобы задавать вопрос об абсолютной истине. Потому что когда человек обеспокоен всякими недомоганиями, болезнями, он там ходит по врачам, все время думает, там болит, здесь болит, вот, и ему тяжело о духовном о чем-то думать. Вот, поэтому принципиально на продолжительной жизни мы повлиять не можем, немножко в некоторой степени можем чуть-чуть, да? Вот, но на что мы можем повлиять, это на качество жизни. И вот это того стоит.
Маджуни Кума, полубоги являются преданными Господа Вишну. Но когда мы знаем случай, что великие демоны, они захватывали власть во Вселенной, они прогоняли полубогов и сами лично начинали управлять всеми процессами Вселенной. То есть они не были преданными, но при этом они как бы могли пользоваться этим механизмом, и как бы Господь это позволял. Как это понять и объяснить?
Вот вы и ответили, Господь это позволял. То есть это объясняется тем, что Господь это позволил. А если Он это позволил, это значит входит в Его план. Если это в Его план не входит, значит Он, соответственно, это не позволит. То есть Ему нужны все вот эти вот вещи, что Хиранья-Кашипу значит, начинает править Вселенной, полубоги бедные начинают молиться из всех щелей, там, куда их этот Хиранья-Кашипу загнал, вот, и приходит Верховный Господь. То есть есть же такой стих в третьей песне Бхагаватам, где говорится, что как вот из трения дощечек от дощечек, значит, возникает огонь, так из трения полубогов и демонов появляется Верховный Господь. То есть вот эти вот трения, они всегда присутствуют, это вот силы тьмы и света, демоны и полубоги, это две такие динамичные силы, взаимодействие которых нужно для определенного уравновешивания. Потому что если не будет демонов, то как живые существа здесь будут осуществлять свои демоничные желания? То есть демон, это вот у сознания есть возможности, да, развития туда-сюда, да, вот, допустим, нулевая точка пошло в плюс или пошло в минус, да, вот, и поэтому, допустим, демоны – это развитие в минус, в негативную сторону, вниз, точнее, можно сказать, да, если по такой шкале, потому что они находятся в нижних регионах Вселенной Бхилосварга, то есть, да, вертикаль лучше представить, как градусник ноль, температура плюс, температура минус вниз идет. Вот, поэтому демонизм – это не просто вот, ну, какая-то аномалия, с которой Верховный Господь справиться не может. Вот, может, то есть это просто возможность, это некая возможность. И эта возможность дает живым существам шанс почувствовать, что такое вкус демонической жизни. Он же позволяет все вот эти вот вещи, как вот… что они думают, демоны, как там асатима пратиштхам те джагата хуранишвара, мышление демона, что в этом мире нет истины, нет Бога, управляющего Вселенной. Да? Вот, то есть это просто возможность развития мысли в такую сторону. Вот, или как вот, когда Кришна с Баларамой изучали 64 искусства в школе Сандипани Муни, вот, то есть там искусство под номером 48, если не ошибаюсь, звучит как млечхита кутарка викалпана. То есть это придумывание порочных аргументов, свойственное для млечх. Видите? Викалпана – это воображение, придумывание, кутарка – это порочная логика, тарка – это логика, кутарка – порочная логика, а млечхи – это обозначает, как вот млечхи думают. А млечхи – кто такие? Это люди, которые наследуют в ведической культуре. Так, млечхи – это кутарка викалпана – это одно из искусств, которое описано в ведах, искусство придумывать различные порочные аргументы. Допустим, уже слышали такие, допустим, вопросики, а может ли Бог создать камень, который сам не может поднять? Да? Чистая кутарка, чистая вот эта вот порочная логика. Или, допустим, может ли вечный Бог перестать существовать? Если Бог не может перестать существовать, какой же он Бог? Все, ха-ха-ха, мы победили Бога, понимаете? Вот это называется кутарка, порочная логика. И к этой порочной логике как раз склонны вот эти вот млечхи. Вот, и поэтому демоны в этом искусстве весьма преуспели.
Когда Иисус Христос уходил с земли, он говорил: «Господи, это будет...»
Куда уходил?
И вот себя спрашивает.
Я не понял, куда, кто куда уходил?
Когда он должен был оставить землю, воскрешать. И он последнее слово сказал: «Да будет воля твоя, не как я хочу, а как ты хочешь». И когда я ищу ответ на вопрос, воля Бога, освящение наше, то есть стать чище, светлее. И вот у меня вопрос следующий. Какой образ жизни вести вот в настоящий период жизни, чтобы выполнять волю Божию? Меня волнует именно, в чем суть воли Божией по отношению к
Богу? Ну, волю Бога Кришна изложил вполне ясно в Бхагавадгите. «Предайся мне», это его воля, это его воля. Но при этом он не настаивает. Он говорит, что я объяснил тебе все, теперь обдумай все хорошенько и поступай как хочешь. То есть он оставляет за нами свободную волю, но если мы хотим знать его волю, то его воля состоит в том, сарвадхарман паритяджа, мамы камшаранам враджа, оставь все прочие вторичные занятия и вручи себя мне. Теперь как мы это сделаем, но это зависит от нашей степени обусловленности, насколько быстро, насколько глубоко, насколько полно мы все это можем сделать. Но его воля состоит в том, чтобы живые существа пришли к нему. Вот и все. Это принципиально. Остальное уже детали. Уже зависит от вашей судьбы, непосредственно каких-то особенностей. Ну, Джейдов не та, уже давно руку держит.
Кришна, я такие два вопроса большие. Известно, что Кришна, да, уже вошел...
В микрофон говорите.
Кришна вошел в Гавардхан, то есть... непосредственно перед Яги, да, когда принимал отношения. То есть до этого он, получается, не был в Гавардхане, ну, за исключением Парамата, да, и потом вошел и принял эти отношения. То есть до этого, у него был план или как?
Ну, это слишком эзотеричный вопрос. Я так понимаю, что философия Ачинтья Бхеда Бхеда Татва объясняет нам, что Бог одновременно един и отличен со своими энергиями, поэтому можно сказать, что Кришна во время Гавардхана лилы принял эту особую форму, но это не значит, что до этого Гавардхан не был его представителем. Вот, поэтому где там говорится, я уже не помню, там про лучших харидасов, слуг Господа, говорите, что Гавардхан лучший из харидасов, да, лучший из слуг Господа. Вот, то есть он выполняет роль одновременно слуги, потому что он создает кшетру, поле во Вриндаване, где Кришна играет, являет свои игры. И с другой стороны, преданные поклоняются Гавардхана Шили как непосредственно самому Господу, понимаете? Поэтому здесь вот эта вот материальная логика, когда он был Гавардхан, когда он не был, когда он там вошел, вышел, это все, ну, как бы условленность нашего материального ума. Если мы примем, что весь мир является его энергиями, но есть какие-то предпочтительные у него проявления, вот, то Гавардхан, без сомнения, является одной из форм Кришны. А когда он там вошел или вышел, ну, это просто особенности какой-то конкретной лилы. Это не является принципиальным моментом, как бы вот навсегда и вечно, понимаете?
А вот еще такой вопрос небольшой. Ашватхама, он как бы вот такой негативный персонаж, да, Махатхан? Но описывается, что в следующую эпоху он будет Ясадев, то есть занимать такой пост. То есть как такое, то есть происходит, что в вроде как бы это же рост, да, занять пост Мецадева, такую должность, да, а занимает такая личность, которая...
Проблема в том, что мы склонны навешивать ярлыки на кого-то раз и навсегда. Все, Ашватхама негодяй, вот тебе ярлык негодяя. И вопрос, как это негодяй может стать вьясой в следующий какой-то период, да? То есть по нашим понятиям не вяжется никак, да? Вот, но у Кришны же другие немножко понятия. Ашватхама же не просто совершил свои негодяйские поступки и вот теперь навеки вечный проклят. Он же чиранжив, он же страдает все это время, да? И поскольку он не дурак, в принципе, да, он же сын Брахмана, вот, просто он попал под влияние Дурьотханы, и поэтому такое у него негативное мышление развилось. А так-то он, в принципе, в брахманической семье родился. Вот. Его мать Крипи, его отец Дрона – это, в общем-то, благостные люди, хорошие люди. Вот. Поэтому вот этот вот негодяйский акт, который Ашватхама совершил, это скорее ну, временное помешательство под влиянием негативного вот этого общения с Дурьотханой. Вот. И поскольку ему даны такие долгие и суровые страдания Ашватхаме, вот, что он не может умереть, он страдает, страдает, страдает за все эти вот грехи, вот это страдание в конце концов его очищает, потому что по сути он не дурак. Вот. И вследствие вот этого долгого процесса происходит определенное очищение, и вот он получает такой неожиданный бонус, становится вьясой. Вот. То есть это возможно благодаря чему? Благодаря тому, что у Кришны есть вот эта вот крипа-шакти, энергия милости, энергия сострадания, каруна же. Вот. А мы склонны для простоты обозначать людей раз – этого в черный список, этого в белый список, на этом крест поставили, этот хороший, этот плохой. И какие-то вот такие уже шаблоны, нам трудно выйти за их пределы. Но мышление Кришны не является шаблонным, оно не является шаблонным, стереотипным. Поэтому он легко может кого-то, вот, так сказать, из грязи в князи очень легко. У всех есть шанс, не только у нас.
Да, вот этот путь восхождения, то есть идти по этому пути, ну, и занимать более...
Да, потому что мы слишком серьезно воспринимаем свое материальное положение, а Кришна не воспринимает его серьезно, потому что он понимает, это же ну, временная реальность сна. Все? А, вот Саша, последний вопрос. А, или, ну давайте, очень-то чудо вру.
Я просто хотел из комментария Шрилы Прабхупады говорит, что полубога, которые указаны в этих стихах, что их тело состоит из вечного времени и материальной природы, по-моему.
Да-да.
И с одной стороны, из материальной природы, я подумал, что это речь идет о полубогах, о которых мы традиционно слышим. Индра, Брахма. Но здесь говорится из вечного времени, и вот это немножко меня сбило с толку.
Вот это как раз и говорит о том, что это не совсем те полубоги, о которых мы привыкли говорить, что это из вечного времени, то есть это его вот эти вот вечные функции, которые связаны с материальным миром, ну вот которые там Индра, Чандра там и так далее, все эти вещи. И потом эти функции, они заполняются вот этими уже какими-то текущими дживами сейчас, что на эту манвантару такой-то становится Индрой, такой-то становится Чандрой там и так далее. Манвантара закончилась, все, так сказать, другие уже люди, другие личности подошли. А вот те, которые здесь, это вот эти вот как раз вечные должности, вот эти вот функции, части тела, вселенского тела Вишну, которые заполняются. Вот, ну а материальные
элементы. Это не экспансии, типа Васудева, Садхаршина, Чандра, там, Варуна и так далее, только какие-то другие.
Насколько я понимаю, Вселенная сама по себе – это Вишварупа, да, то есть одна из форм Бога, в которой есть функции. Говорится, что, допустим, руки вселенской формы – это Индра, да, вот там, допустим, там какие-то, ну, глаза вселенской формы – это Солнце и Луна, ну, такие вот есть описания. Вот, поэтому, если учитывать, что у вселенской формы есть вот эти вот функции и части, они всегда есть, Вот, то личности, которые выполняют их уже вот эти вторичные функции в роли вселенского правительства, они просто меняются, а сами функции остаются. То есть руки вселенской формы всегда остаются. Но кто будет выполнять функцию этих рук? Один, Индра, другой, третий, пятый, десятый – это уже как бы вопрос времени. Давайте последний.
Может такое быть, что вот эти вот или глубоко, или экспансии,
архетипы.
Да, что они уже не как бы, что они еще и не справились с управлением и поднесли мы, что это какие-то экспансии лишние. Они привлекаются только на момент первичного творения, а потом просто эти должности занимают живые существа, которые обусловлены.
Да.
И они уже выполняют эти роли. А для начала просто привлекаются экспансии, потому что никого нет больше.
Естественно, никого нет. Поэтому живые существа должны занять рабочие места. То есть рабочие места и люди, которые занимают рабочие места, это вещи похожие, но это не одно и то же, понимаете? Вот, поэтому Господь, ему нужно осуществлять какие-то определенные функции, и он мог бы, в принципе, делать все сам, тогда возникает вопрос, а мы тогда вообще зачем нужны, правильно? Вот, поэтому для того, чтобы нам дать какую-то занятость, он создает эти функции, места, вот, которые мы приходим на эти места, и к этим местам уже прилагаются определенные полномочия, ответственность, там, какие-то энергии и так далее. Все. Вот, если ты царь, все, значит, одевай на себя корону, там, держи этот скипетр, все. Вот, если ты не царь, значит, все, сними это, положи на место, иди гуляй. Вот, поэтому, когда живое существо оказывается вот в этом положении, ему вот эти все атрибуты власти, возможности, полномочия даются. Вот, потому что они связаны с должностью. Не с личностью, а с должностью. Личность какая-то пришла на эту должность, все, она эти все атрибуты получила. Личность с должностью ушла, все, она снимает с себя все эти. Как вот, допустим, человека избрали президентом, и сразу какой-то человек стал президентом, тут же ему полагается охрана, там какие-то всякие возможности особые и так далее. Закончился президентский срок, все, человек уходит из офиса, и больше он этими возможностями пользоваться не может, понимаете?
Больше нигде нет упоминания о вот этих вот экспансии Верховного Востока.
Вот так явно, ну, немножко во второй песне там тоже было. То есть, опять же, когда описывается процесс сарги, здесь, видите, это уже, ну, наше мышление. То есть, когда Бхагаватам уже, почему он нуждается в комментариях? Вот, то есть, комментарии – это то, что соединяет, показывает какие-то связи, которые не сразу очевидны, понимаете? Вот, поэтому здесь о некоторых вещах мы просто догадываемся из комментариев, из вот этой вот связи, это вещи, которые приходят через озарение кому-то. Вот, ну, комментаторы Бхагава, там такие, как Вишванатха Чакравати, Тхакур, Джива Госвами и так далее, иногда они какие-то вот идеи подкидывают, такие, по которым, ну, более целостная картина предстает. А так, что прямо он там развернули презентацию на эту тему, такого я не встречал. На этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джая. Шрила Прабхупада ки джая. Хари Кришна.